Телеканал Кино ТВ представляет проект Евгения Стаховского «История жанра».
Двенадцатая серия проекта «История жанра» и огромный супержанр «Военное кино». И сегодня о том, какая война показана в кино первой, что стало образцом для военной пропаганды и есть ли в военном кино запретные темы. Наконец-то мы добрались до жанра, который смело можно рассматривать исключительно с кинематографической точки зрения, не опираясь ни на литературу, ни на театр. Это не значит, что военные темы отсутствуют в литературе и в театре, но война в кино складывается независимо, а отдельным жанром военное кино вообще становится только во времена Второй мировой. До этого военные темы укладывали в основном в жанр кино исторического. Первое впечатление, что военное кино – это просто кино про войну. Ну, если есть батальные сцены, и хорошо бы рассказ идет о реальных военных конфликтах, все, вопрос решен. Но нет. Со временем, и не исключаю, что после долгих споров кинодеятели договорились, что военное кино касается только конфликтов 20 века. И пока непонятно, что делать с войнами века 21-го. Но совершенно точно то, что происходило в древности, или в средневековье, или даже в 19 веке, не относится к военному кино. Новаторский и совершенно грандиозный 5,5-часовой «Наполеон» Абеля Ганса, 1927 год, фильм эпический. «Александр» Оливера Стоуна, 2004 год, фильм исторический. Хотя и там с баталией все в порядке.
Разве это не прекрасно? Жить с отвагой в сердце и умереть, покрыв себя вечной славой! Вперед, македонцы! Почему вы отступаете? Разве вы не хотите прославиться в веках? Именем Зевса, вперед!
Дальше. Почти в любом жанре для создания драматической структуры необходим конфликт. И война – прекрасный способ показать этот конфликт, показать борьбу героя. Причем не только за свою судьбу, но и за судьбу близких, за судьбу страны, а то и всего человечества. Поэтому военные элементы встречаются и в драмах, и в комедиях, и в научной фантастике, и в фильмах фэнтези, и где только не. Ну, вот, допустим, «Властелин колец. Две крепости», Питер Джексон, 2002 год. По сути, это одна сплошная бойня, и все вертится вокруг битвы за Хельмову Пать. Но будем ли мы относить «Две крепости» к военному кино? Вряд ли.
Леголас, у меня уже два!
У меня 17-й!
Как? Чтобы какой-то остроухий обошел меня?
Да и вообще, военное кино не обязательно сцены битв с кровищей, взрывами, танками и разрушенными городами. Оно может совсем обойтись без боевых действий, а напротив, показать жизнь людей в тылу или в лагерях для военнопленных, или даже жизнь после, показать человека, вернувшегося с войны и переживающего ее как опыт. И нам под силу проследить за рождение и эволюцию военного кино, и несмотря на то, что я сказал, что как жанр война оформляется только во время Второй мировой, есть очень ранние экспериментальные работы, которые пусть с натяжкой, но мы сегодня относим именно к военному жанру, потому что во время их создания они рассказывали о современности. Как ни крути, конфликты 20 века все еще наша современность. Если мы в разговоре произносим слово «война» без пояснений, то чаще всего речь идет о Второй мировой, это всем понятно. К первой уже прибавляется хоть какое-то, но дополнение. Все остальные требуют пояснений. А для Жоржа Мельеса современностью была Первая греко-турецкая война 1897 года. И именно эта война стала первым военным конфликтом, запечатленным на кинопленке, в документальном смысле. И первым конфликтом, показанным в художественном кино, или лучше сказать, показанным в кино в виде постановки. В том же 1897 Жорж Мельес снимает несколько своих реконструкций, ставших, видимо, первыми в истории военными фильмами. Некоторые пока считаются утерянными, но два фильма точно есть. минутный взятие Турновоса. Ну, или Турновоса, если совсем по-французски. Солдаты-греки отстреливаются у стены дома, нападающие турки перелезают через стену по лестнице, затем пробиваются и через дверь. Солдаты укрываются в доме, турки ломятся, подкладывают динамит, он взрывается, и нападающие проникают в жилище. Минутный же морской бой в Греции, раскачивающийся на волнах палуба корабля. Офицер командует матросами-артиллеристами, собирающимися у пушки, а сам бесконечно смотрит в подзорную трубу. Но тут корабль атакуют, на палубу падает вражеский снаряд, все в дыму, один из матросов ранен. Морской бой в Греции снят, конечно, не на море, а на земле, на фоне нарисованных декораций. И да, в действительности морских сражений во время Первой греко-турецкой войны не было. А чтобы закончить с Мельесом, надо вспомнить зарисовку «Последний патрон». Группа солдат укрывается в разрушенном доме, в дом попадает снаряд, и к раненому даже медсестра приходит. «Последний патрон» — это экранизация картины. В прямом смысле — рисунка художника-баталиста Альфонсо де Невилля. И это уже не греко-турецкая, а франко-прусская война 1870-71 годов. Что называется, первый звоночек перехода военного кино к историческому. Правительство и кинематографисты довольно быстро поняли, что кино может играть большую информационную, патриотическую и пропагандистскую роль. Некоторые полагают, что к жанру военного кино надо относить только художественное кино, не документальное. Другие с этой позицией спорят, и весьма успешно, но если говорить о глобальных конфликтах 20 века, то уже во время Первой мировой было снято много именно документальных военных фильмов, которые не только показывали, что где приблизительно происходит, но и использовались как пропаганда, да и заложили основу для последующих художественных работ. Среди множества прекрасных картин, что-то утеряно, что-то осталось фрагментами, принято выделять «Битву на Сомме» Джеффри Маллинс и Джон Макдауэлл, 1916 год. Это первый настоящий документальный фильм в истории кино. Что это значит? В отличие от кино актуального, тоже использующего реальные съемки, место действия и так далее, документальное кино структурировано, в нем есть история. Это не простое изображение действительности, а авторская работа. До битвы британцы видели только хронику, короткие репортажи. «Битва на Сомме» — полнометражное кино о жизни солдат на фронте. Мы видим подготовку к бою, затем начало реального сражения, захват военнопленных, ранение солдата, потом погибших с обеих сторон, трофейные немецкие орудия и британцы, отдыхающие после боя. Справедливости ради, замечу, что не все удалось снять вживую, кое-что пришлось реконструировать. Да, есть постановочные сцены, но они из 74 минут фильма занимают всего 70 секунд. Заканчивается все тем, что британские войска продолжают наступление, а немецких пленных перевозят в Англию. Прелесть «Битвы на Сомме» действительно в том, что это фильм не только документальный, но и пропагандистский. Его структура стала образцом для более поздних пропагандистских фильмов, касающихся совсем других войн. В Британии он был призван оказать влияние на общественное мнение и сплотить фронт и тыл. Видимо, получилось, учитывая, что за первые 6 недель фильм посмотрели 20 миллионов человек, почти половина населения страны. Показателен один из внутренних заголовков: по всему фронту на склады боеприпасов поступают большие запасы снарядов. Спасибо британским производителям боеприпасов. Это прямой намек на знаменитый кризис боеприпасов предыдущего 1915 года и последующий резкий рост их производства. К тому же успешный исход битвы и фильма намекает на то, что все будет хорошо. Да, смерти неизбежны, но победа будет за нами. И это при том, что фильм вышел в августе 1916 года, а битва продолжалась с июля по ноябрь. То есть это то, что происходит прямо сейчас. И это тоже добавляет эффекта. За пределами Великобритании битва на Сомме распространялась как попытка получить поддержку со стороны союзников и в первую очередь со стороны Соединенных Штатов Америки, остававшихся в стороне от боевых действий. Штаты и так оказывали военную и экономическую помощь, но в результате ее расширили, а в апреле 17-го объявили войну Германии. Битву очень хвалили за реалистичность. Правда, многие сочли изображение раненых и умирающих людей в кино не совсем уместным. Кино в ту пору все еще только развлечение. Ну и, пожалуй, несколько занимательных фактов. Немцы годом позже в ответ выпустили свой фильм с нашими героями на Сомме, совершенно пропагандистский и состоящий в основном из постановочных сцен. Посмотрев битву на Сомме, король Георг V сказал: «Общественность должна это видеть, чтобы иметь представление о том, что делает армия и что это значит». Газета Yorkshire Evening Post напечатала комментарий, приписываемый тогдашнему премьер-министру королевства Ллойд Джорджу. «Если показ этой картины во всем мире не положит конец войне, Боже, помоги цивилизации».
История жанра.
Первая мировая война принесла в Европу пацифистские настроения. Если до этого кино войну не то чтобы прославляло, но показывало боевую мощь и утверждало патриотизм и силу государства, то после появляется антивоенное кино, сосредоточенное на ужасе войны и силе человеческого страдания. Об антивоенном кино будет отдельный разговор, но в качестве первых примеров отмечу «На Западном фронте без перемен» Льюис Майлстоун, 1930 год, по роману Ремарка об ушедших на фронт молодых парнях, обнаруживающих, что война – это не слава и честь, а боль, страх, голод, холод, грязь и смерть. И «Великая иллюзия», Жан Ренуар, 1937 год, о группе французских военнопленных в немецком концлагере.
Капитан де Буальдье. 4 попытки побега. Через водоканал, в мусорном баке, через канализацию, в корзинах с бельем.
Иногда бывает необходимо унизить себя.
Понимаю.
В США не так пострадавших от Первой войны, как европейские страны, еще довольно долго продолжают снимать большое и, прям скажем, великое военное кино. «Крылья», Уильям Уэллман, 1927 год, о воюющих во Франции, американских летчиках и случившемся любовном треугольнике. По сию пору «Крылья» — один из величайших фильмов об авиации. Бюджет сумасшедший — 2 миллиона долларов. Голливуд впервые сотрудничает с армией. В съемках участвуют около 300 пилотов, в том числе военнослужащие армейской авиации США. В результате сцены полетов и воздушных боев получились настолько реалистичными, что долгое время считалось, что Уэллман использовал настоящие кадры сражений и крушений самолетов. «Крылья» получили премию «Оскар» за лучший фильм и лучшие инженерные эффекты на первой церемонии «Оскар» в 1929 году. Для того, чтобы перестать прославлять войну, американцам, как и до них прочим, но, к сожалению, не всем, потребовалась серьезная травма. И для Штатов это война во Вьетнаме. Вообще, помимо двух глобальных конфликтов 20 века, находящихся в центре всего жанра, называемого военным кино, у многих стран есть свое личное военное кино, касающееся как войн локальных, так и гражданских. Помимо Вьетнама, Кореи, Ирака, те же США любят относить к военному кино свою гражданскую войну середины XIX века. Один из первых фильмов на эту тему – «Беглец», Дэвид Уорк Гриффит, 1910 год. В 15-м Гриффит снимет «Рождение нации», благодаря множеству новаторских приемов, ставшее одной из важнейших вех мирового кинематографа. Например, впервые съемки велись ночью с использованием магниевых горелок. Некоторые исследователи вообще называют «Рождение нации» самой важной и самой влиятельной работой в истории американского кино. С другой стороны, Гриффита со дня премьеры критиковали за откровенно российский характер и небезосновательно. Показанное в фильме «Превосходство белых» сыграло серьезную роль в возрождении Ку-клукс-клана. Так что это не только самый влиятельный, но и самый противоречивый и самый предосудительный российский фильм в истории Голливуда. Китая, помимо гражданской войны, отлично поработали со Второй китайско-японской войной, которая вообще стала отправной точкой военного кино Китая. Особое внимание к битве при Нанкине и последовавшей резне. Я бы рекомендовал выдающуюся работу Лу Чуаня «Город жизни и смерти» 2009 год, и, конечно, «Цветы войны» Джана Имоу, 2011 год, по книге Янь Гэлин. Американец Джон, его играет Кристиан Бэйл, находится в Китае прямо во время резни и становится защитником девушек, укрывшихся в монастыре. Номинированный в итоге на «Золотой глобус» фильм стоил порядка 100 миллионов долларов. На момент выхода это самый дорогой фильм в истории Китая.
Я помню, как они входили в церковь. Знаменитая женщина реки Цинхуай. И сладкий аромат румян и парфюма.
Японцы не тронут иностранцев. Я хочу, чтобы вы вывели нас из Нанкина.
Отец Джон.
Я не священник. Но я не могу бросить ее здесь.
Сам Джан Имоу говорил, что было трудно прорваться через китайские органы цензуры. Процесс шел очень медленно, точнее, два процесса. Сначала утвердить сценарий, потом отснятый материал. Но фильм вышел, правда, не везде. В Японии он был запрещен, а во Франции не нашел прокатчика, и «Цветы войны» показали только на фестивале китайского кино в Париже. К слову, Франция позволяет вспомнить, что в военном кино есть не то чтобы совсем запретные, но табуированные, ограниченные для использования темы. И во Франции это Алжирская война 1954-62 годов, приведшая к падению Французской 4-й республики и к независимости Алжира. Фильмы, конечно, есть, но вот смотрите, Жан-Люк Годар снимает «Маленького солдата» уже в разгар войны, в 60-м году. Фильм запрещают, и он выходит только в 63-м, уже после войны. «Битва за Алжир» Джилла Понтекорво хоть и вышла в 1966-м и даже получила главную награду Венецианского кинофестиваля, во Франции была показана только через 5 лет. Есть картины, где алжирская война присутствует пусть главным, но фоном, и неподготовленному зрителю бывает трудно понять, что вообще происходит. Гениальная работа австрийца Михаила Эля Ханеке «Скрытая» как раз из таких. 2005 год. Даниэль Отой и Жюльет Бинош играют приличную буржуазную пару, которой начинают приходить видеозаписи. И на этих записях запечатлена сама эта семья в обычной жизни. То есть за ними кто-то наблюдает, но кто — непонятно. Когда герой Отой навещает свою мать, они вспоминают об алжирском мальчике Маджиде, который в детстве был частью их семьи, но затем исчез. Эта драма, почти триллер, на самом деле очень укладывается в одну из главных тем военного кино. История о том, что происходит после. И в случае «Скрытого» это исследование чувства вины и напоминание о парижской бойне 17 октября 1961 года, когда полиция жестоко разогнала несанкционированную, но мирную демонстрацию десятков тысяч алжирцев, призывавших к независимости их страны. Порядка 200 человек тогда были застрелены или забиты до смерти.
Это что, игра? Я не хочу играть. Я уже достаточно вырос.
Это я вижу.
Какова цель ваших действий? Каких еще действий? Ты что, смеешься надо мной? Скажешь ты, наконец, зачем ты пришел? И как ты узнал, где я живу?
Ханеке за «Скрытое», среди прочего, получил приз за режиссуру Каннского кинофестиваля. А если вдруг отдельно появится желание изучить тему франко-алжирских отношений, то непременно Мюриэль, Алена Рене, 63-й год. Мюриэль – имя девушки, которую герой помогал пытать и убивать, проходя службу в Алжире. «Дикий тростник». Андре Тишине, 94-й год, взросление подростков на фоне войны, пробуждение привязанности, сексуальности и социальной ответственности. Ну и, конечно, фильмы Рашида Бушареба, французского режиссера алжирского происхождения. Бушареб, в принципе, любит исследовать международные или расовые конфликты. Начать можно с «Дней славы» 2006 год, о том, как во время Второй мировой жителей французских колоний в Северной Африке формируют армию свободных французских сил для борьбы с нацистской Германией. Награда в Каннах, номинация на «Оскар». В Германии картина шла под названием «Дни славы. Забытые герои Второй мировой войны».
Скажи, Есир, помнишь, когда я был маленьким, французские солдаты расправились с нашей семьей. Зверски убили. Что они говорили? Они говорили, что хотят мира. Мира?
В России военное кино представлено очень широко, но сосредоточено на Второй мировой, или точнее на Великой Отечественной войне, как одном из масштабных конфликтов Второй мировой, а если еще точнее, на подвигах и героическом сопротивлении советских людей. Фильмов масса, нет смысла перечислять, и в общем любой фильм, посвященный событиям 41-45 годов, причисляют к военным. На этом фоне периодически появляются фильмы и о войне в Афганистане, среди которых «Девятая рота» Федора Бондарчука и «Братство» Павла Лунгина. «Война в Чечне» показана «Кавказским пленником» Сергея Бодрова, «Блокпостом» Александра Рогожкина и «Войной» Алексея Балабанова. Первая мировая присутствует очень слабо. Кроме того, что не хочется вспоминать о поражениях, сказывается внимание к гражданской войне, разыгравшейся сразу после. Для Советского Союза победа красных над белыми была важнее войн царского времени, которые укладывались в систему исторического кино. И если с Отечественной войной 12-го года еще куда ни шло, то кинематографически гениальный Александр Невский Сергея Эйзенштейна «Чистая пропаганда». Фильм появляется во время напряженных отношений Советского Союза и Германии, и совершенно понятно, что речь не об исторической фигуре Александра Невского, а о современной недоговоренности двух стран. Как только 23 августа 1939 года был подписан пакт Молотова-Риббентропа о ненападении и разделе Европы, Невского тут же сняли с проката и положили на полку, сдув с него пыль только по начале Великой Отечественной.
Так о том и помните, детям и внукам накажите, а забудете... Вторыми иудами станете.
Из советских фильмов о Первой мировой я бы отметил двухсерийную картину Веры Строевой «Мы русский народ» 1965 год, поставленную по фильму-роману Всеволода Вишневского. Экранизацию хотел делать еще Эйзенштейн, но не случилось. Ефим Дзиган даже начал работу, но съемки в 1938 году остановили. Пресса беспощадно критиковала роман, да и время, сами понимаете, сажают ни за что, а за благие дела и вовсе расстреливают. Вера Строева создала настоящую эпопею, но, конечно, с активными социалистическими идеями. Царизм все равно плохо, большевики все равно хорошо. Главный успех последнего времени – трогательная полифоническая драма Александра Золотухина «Мальчик русский» 2019 год, снятая, словно раскрашенная через 100 лет хроникальная, изначально черно-белая история о простом и внешне весьма хрупком парне, который идет на фронт добровольцем и в первом же бою теряет зрение. И тогда он становится слухачом, который должен предупреждать о приближении вражеских самолетов.
Шланг чувствуешь?
Да, чувствую.
Вот по нему звук идет. Аэроплан услышишь? Вот бьешь по рельсе. Понял?
Понял.
Вот руку. Вторую сюда. Так, вот это вверх она пошла. Чувствуешь? Вот, крути. Вот так, понял?
Ага.
О военном кино можно говорить, пожалуй, бесконечно, но где-то надо и остановиться. Тем более, что есть моменты, которые поди разбери. Вот что, например, делать с холодной войной? Спасает то, что в войне есть несколько поджанров, каждый из которых позволяет подходить к нему со своей стороны. Или, если мы понимаем войну как супержанр, то внутри как раз существует множество жанров, представленных каждый по-своему. Сегодня я упомянул документальные фильмы и исторические, пропагандистские и эпические, а есть романтическое военное кино, близкое к мелодраме «Голова в облаках» Джона Дайгана или «Английский пациент» Энтони Мингелы. Существуют военные комедии, допустим, «Небесный тихоход» Семена Тимошенко и военные боевики, серия «Рэмбо». Опускаясь еще на уровень, мы находим отдельные поджанры фильмов о военнопленных, о побегах из плена и концлагеря и, например, фильмы о подводных лодках, но в следующей серии подробнее об антивоенном кино, породившем массу шедевров и мощнее прочих, утверждающем, что война должна остаться только на экране. Я Евгений Стаховский. Спасибо.